რუსული ენის ტესტის მოსმენის დავალება. პირველი ვარიანტი. რუსული ენის ტესტის მოსმენის დავალება. პირველი ვარიანტი.
Задание первое. Прослушайте запись 5 текстов. Ответьте на вопросы после каждого текста, выбрав правильный вариант из 3 предложенных. А, Б, В. У вас 20 секунд, чтобы ознакомиться с заданием. Каждый текст прозвучит 2 раза. Текст первый.
Меня зовут Павел. Я студент Санкт-Петербургского медицинского университета. Учеба дается легко, потому что заниматься мне интересно. Врачами были мой дед и прадед, да и родители медики со стажем. Вот и я собираюсь стать хирургом, как отец. Традицию не поддержала только сестра. Обнаружив ее тягу к музыке, наш семейный совет – постановил отправить Лену в музыкальное училище. Моя семья очень дружная. Мы много времени проводим вместе. Ходим в театры, которые обожает мама. Не пропускаем премьеры фильмов. Кино люблю я. Зимой катаемся на лыжах. Ими с молодости увлекается отец. А летом выбираемся на море. Это наша общая привязанность. Мои бабушка с дедушкой живут в Тбилиси. Поездки к ним зимой и летом в каникулы – большая радость для меня. С грустью думаю, что во взрослой жизни не будет каникул, а значит, я не смогу видеть моих любимых стариков часто. Меня зовут Павел. Я студент Санкт-Петербургского медицинского университета. Учеба дается легко, потому что заниматься мне интересно. Врачами были мой дед и прадед, да и родители медики со стажем. Вот и я собираюсь стать хирургом, как отец. Традицию не поддержала только сестра. Обнаружив ее тягу к музыке, наш семейный совет постановил отправить Лену в музыкальное училище. Моя семья очень дружная. Мы много времени проводим вместе. Ходим в театры, которые обожает мама. Не пропускаем премьеры фильмов. Кино люблю я. Зимой катаемся на лыжах, ими с молодости увлекается отец. А летом выбираемся на море, это наша общая привязанность. Мои бабушка с дедушкой живут в Тбилиси. Поездки к ним зимой и летом в каникулы – большая радость для меня. С грустью думаю, что во взрослой жизни не будет каникул, а значит, я не смогу видеть моих любимых стариков часто.
Текст второй. Мировой лидер в области инженерных достижений компания Siemens знакома всем. А вот то, что двое братьев Siemens, Вальтер и Отто, жили и работали в Тбилиси, известно далеко не каждому. В 1862 году по инициативе поэта Григола Орбелиани в Грузии начинается сооружение телеграфа. Работы заказывает компания Siemens, открывший для ее выполнения в Тбилиси свой филиал. Возглавляет строительство Вальтер Siemens. После успешного оснащения телеграфной связью практически всего Кавказа, компания принимается за прокладку телеграфной линии Лондон-Калькутта длиной 10 тысяч километров. Тбилиси становится узловым пунктом трансконтинентального телеграфа. Руководит работами снова Вальтер. Управление процессом прокладки становится революцией в области менеджмента, а скорость ее выполнения всего 2 года поражает даже сегодня. К сожалению, остальным проектам талантливого инженера осуществиться было не суждено. Вальтер погиб, упав с лошади. Его дело продолжил Отто. Братья Вальтер и Отто похоронены в Тбилиси. Сегодня на доме номер 30 по улице Асатиани, в котором они жили, установлена мемориальная доска. Мировой лидер в области инженерных достижений компания «Сименс» знакома всем. А вот то, что двое братьев Сименс, Вальтер и Отто, жили и работали в Тифлисе, известно далеко не каждому. В 1862 году по инициативе поэта Григола Орбельяни в Грузии начинается сооружение телеграфа. Работы заказывает компания «Сименс», открывшая для ее выполнения в Тифлисе свой филиал. Возглавляет строительство Вальтер Сименс. После успешного оснащения телеграфной связью практически всего Кавказа компания принимается за прокладку телеграфной линии Лондон-Калькутта длиной 10 тысяч километров. Тифлис становится узловым пунктом трансконтинентального телеграфа. Руководит работами снова Вальтер. Управление процессом прокладки становится революцией в области менеджмента, а скорость ее выполнения всего 2 года поражает даже сегодня. К сожалению, остальным проектам талантливого инженера осуществиться было не суждено. Вальтер погиб, упав с лошади. Его дело продолжил Отто. Братья Вальтер и Отто похоронены в Тбилиси. Сегодня на доме номер 30 по улице Асатиани, в котором они жили, установлена мемориальная доска. Текст 3.
В Южной Азии между Индией и Китаем расположено небольшое государство Бутан. Это единственная в своем роде страна, где много лет нет голода, где люди живут, не зная войн и нищеты. Бутанцы открыты, гостеприимны, они не испорчены цивилизацией и бережно хранят свои традиции и культуру. Животных здесь убивать запрещено, а потому большинство бутанцев – вегетарианцы. В стране не используют химические удобрения, поэтому все, что произрастает на этой земле, является экологически чистым. Леса в Бутане не вырубаются, и обширные территории на юге страны представляют собой огромные заповедники с редкими животными. Бутан – одно из немногих государств, в котором существует Министерство счастья. Бутанский король оценивает уровень жизни своих подданных, проводя ежегодный опрос населения с целью узнать, насколько оно счастливо. Последний опрос показал, что счастливых бутанцев много – более 90%. В Южной Азии между Индией и Китаем расположено небольшое государство Бутан. Это единственная в своем роде страна, где много лет нет голода, где люди живут, не зная войн и нищеты. Бутанцы открыты, гостеприимны, они не испорчены цивилизацией и бережно хранят свои традиции и культуру. Животных здесь убивать запрещено, а потому большинство бутанцев – вегетарианцы. В стране не используют химические удобрения, поэтому все, что произрастает на этой земле, является экологически чистым. Леса в Бутане не вырубаются, и обширные территории на юге страны представляют собой огромные заповедники с редкими животными. Бутан – одно из немногих государств, в котором существует Министерство счастья. Бутанский король оценивает уровень жизни своих подданных, проводя ежегодный опрос населения с целью узнать, насколько оно счастливо. Последний опрос показал, что счастливых бутанцев много, более 90%.
Текст 4.
Британскими учеными доказано существование так называемого гена счастья. Если человек получает его от отца или от матери, то живет он вполне счастливо, довольный тем, что и как делает. Если же ген унаследован от обоих родителей, то и счастлив человек вдвойне. Некоторое время назад выяснилось, что за счастье, помимо генетики, отвечает и возраст. Ученые утверждают, что до 30 лет мы счастливы умеренно. Затем уровень счастья снижается, поскольку мы загружены карьерой, решением бытовых и семейных проблем. Лишь с 50 лет чувство удовлетворенности жизнью начинает расти. Таким образом, утверждение, что молодость – самая счастливая пора, требует корректировки. Не так давно ученые, опросив более 30 тысяч человек, сделали вывод, что действительно счастливыми люди становятся к 70 годам, особенно при наличии здоровья, стабильного дохода и взаимопонимания в семье. Итак, хотите познать вкус истинного счастья? Живите как можно дольше. Британскими учеными доказано существование так называемого гена счастья. Если человек получает его от отца или от матери, то живет он вполне счастливо, довольный тем, что и как делает. Если же ген унаследован от обоих родителей, то и счастлив человек вдвойне. Некоторое время назад выяснилось, что за счастье, помимо генетики, отвечает и возраст. Ученые утверждают, что до 30 лет мы счастливы умеренно. Затем уровень счастья снижается, поскольку мы загружены карьерой, решением бытовых и семейных проблем. Лишь с 50 лет чувство удовлетворенности жизнью начинает расти. Таким образом, утверждение, что молодость – самая счастливая пора, требует корректировки. Не так давно ученые, опросив более 30 тысяч человек, сделали вывод, что действительно счастливыми люди становятся к 70 годам, особенно при наличии здоровья, стабильного дохода и взаимопонимания в семье. Итак, хотите познать вкус истинного счастья? Живите как можно дольше.
Текст пятый.
Мост мира – одно из самых интересных сооружений в Тбилиси. Его необычный вид передает по замыслу авторов – итальянского архитектора Мишеля де Лючи и французского инженера Филиппа Мартино – состояние страны, готовой к переменам. Строительство моста вызвало в столичном обществе страстные споры. Одни выступали против строительства технологичного творения рядом с памятниками древности. Другие говорили, что архитектура города требует перемен. Победа осталась за новаторами. Волнообразный мост из стекла и металла был открыт 6 мая 2010 года в праздник Святого Георгия. Особенно красив мост вечером, когда на нем зажигается множество лампочек и активируется световая система, передающая с помощью азбуки Морзе сообщение, в котором перечисляются составляющие организм человека элементы химической таблицы Менделеева. Световое представление символизирует единство людей разных национальностей. Мост мира – одно из самых интересных сооружений в Тбилиси. Его необычный вид передает по замыслу авторов – итальянского архитектора Мишеля де Лючи и французского инженера Филиппа Мартино – состояние страны, готовой к переменам. Строительство моста вызвало в столичном обществе страстные споры. Одни выступали против строительства технологичного творения рядом с памятниками древности. Другие говорили, что архитектура города требует перемен. Победа осталась за новаторами. Волнообразный мост из стекла и металла был открыт 6 мая 2010 года в праздник Святого Георгия. Особенно красив мост вечером, когда на нем зажигается множество лампочек и активируется световая система, передающая с помощью азбуки Морзе сообщение, в котором перечисляются составляющие организм человека элементы химической таблицы Менделеева. Световое представление символизирует единство людей разных национальностей.
Задание второе. Прослушайте запись текста. Ответьте на вопросы после него, выбрав правильный вариант из трех предложенных. А, Б, В. У вас 30 секунд, чтобы ознакомиться с заданием. Текст прозвучит 2 раза.
Однажды мне в руки попала книга английского ученого-натуралиста Джеральда Даррелла «Гончие Баффута». Я очень люблю собак и полагал, что раз в названии книги упоминаются гончие, то и речь в ней будет идти о собаках. Но в повести Даррелла рассказывалось о его экспедиции за редкими животными в Центральную Африку, в королевство Баффут. Книга заинтересовала меня настолько, что я прочел ее на одном дыхании. И это неудивительно, ведь Даррелл так увлекательно рассказывал о зверях и птицах. О многих я слышал впервые, поэтому все время искал в интернете снимки с их изображениями. Меня особенно привлекало то, что все описанное в книге происходило на самом деле. Я не переставал удивляться тому, с каким терпением и с какой любовью Джеральд ухаживал за животными, которых отбирал для британских зоопарков. Я представлял себе Даррелла то доктором Айболитом, то библейским Ноем, спасающим животных земли. Именно благодаря этому удивительному ученому и писателю я твердо решил – стану ветеринаром. С того момента я читал о Дарреле все. Оказывается, увлечение жизнью зверей у него появилось чуть ли не с рождения. И первым словом Джеральда было, представьте себе, не мама, а зу, зоопарк. Началом карьеры Даррелла-исследователя стала работа в одном из зоопарков Англии. Там он начал собирать сведения о редких и исчезающих видах животных. Причем, заметьте, делал он это за 20 лет до появления в начале 60-х годов прошлого столетия «Красной книги». Затем в жизни Джеральда началась черная полоса. Он оказался без средств к существованию. Его старший брат Лоуренс, известный писатель, посоветовал ему описать свои путешествия. Первый же рассказ Джеральда «Волосатая лягушка» имел такой успех, что его пригласили на радио лично прочитать произведение. С не меньшим восторгом была воспринята и его первая книга «Перегруженный ковчег», посвященная путешествию в Камерун. Она вызвала хвалебные отзывы не только читателей, но и критиков. Всего Даррелл написал более 30 книг. Но главной заслугой Даррелла, как мне кажется, были созданы им фонд охраны дикой природы и зоопарк на острове Джерси. Задача фонда – не только сохранение и разведение редких и исчезающих видов животных в условиях зоопарка, но и расселение их в места естественного обитания. Сегодня все крупные зоопарки мира занимаются разведением редких видов животных. Если бы не этот выдающийся человек, многие виды животных сохранились бы лишь в виде чучел в музеях. Представляете? Даррелл умер в 1995 году. Я нашел в газете «Таймс» некролог, следующие строки которого буквально врезались мне в память. Если бы звери могли говорить, они обязательно присудили бы мистеру Дарреллу Нобелевскую премию. Жаль, что нам, людям, не пришло в голову сделать это. Читайте книги Даррелла. К счастью, они по сей день издаются огромными тиражами. Но теперь их увлеченно читают дети и внуки тех, кто когда-то, как и я, открывал для себя мир живой природы через книги Даррелла. Уверен, его книги никого не оставят равнодушными, а это значит, ряды защитников дикой природы пополнятся, что особенно важно сегодня, когда многие виды животных по-прежнему находятся на грани вымирания. Однажды мне в руки попала книга английского ученого-натуралиста Джеральда Даррелла «Гончие Баффута». Я очень люблю собак и полагал, что раз в названии книги упоминаются гончие, то и речь в ней будет идти о собаках. Но в повести Даррелла рассказывалось о его экспедиции за редкими животными в Центральную Африку, в королевство Баффут. Книга заинтересовала меня настолько, что я прочел ее на одном дыхании. И это неудивительно, ведь Даррелл так увлекательно рассказывал о зверях и птицах. О многих я слышал впервые, поэтому все время искал в интернете снимки с их изображениями. Меня особенно привлекало то, что все описанное в книге происходило на самом деле. Я не переставал удивляться тому, с каким терпением и с какой любовью Джеральд ухаживал за животными, которых отбирал для британских зоопарков. Я представлял себе Даррелла то доктором Айболитом, то библейским Ноем, спасающим животных Земли. Именно благодаря этому удивительному ученому и писателю я твердо решил, стану ветеринаром. С того момента я читал о Дарреле все. Оказывается, увлечение жизнью зверей у него появилось чуть ли не с рождения. И первым словом Джеральда было, представьте себе, не мама, а зу, зоопарк. Началом карьеры Даррелла-исследователя стала работа в одном из зоопарков Англии. Там он начал собирать сведения о редких и исчезающих видах животных. Причем, заметьте, делал он это за 20 лет до появления в начале 60-х годов прошлого столетия «Красной книги». Затем в жизни Джеральда началась черная полоса. Он оказался без средств к существованию. Его старший брат Лоуренс, известный писатель, посоветовал ему описать свои путешествия. Первый же рассказ Джеральда «Волосатая лягушка» имел такой успех, что его пригласили на радио лично прочитать произведение. С не меньшим восторгом была воспринята и его первая книга «Перегруженный ковчег», посвященная путешествию в Камерун. Она вызвала хвалебные отзывы не только читателей, но и критиков. Всего Даррелл написал более 30 книг. Но главной заслугой Даррелла, как мне кажется, были созданы им фонд охраны дикой природы и зоопарк на острове Джерси. Задача фонда – не только сохранение и разведение редких и исчезающих видов животных в условиях зоопарка, но и расселение их в места естественного обитания. Сегодня все крупные зоопарки мира занимаются разведением редких видов животных. Если бы не этот выдающийся человек, многие виды животных сохранились бы лишь в виде чучел в музеях. Представляете? Даррелл умер в 1995 году. Я нашел в газете «Таймс» некролог, следующие строки которого буквально врезались мне в память. Если бы звери могли говорить, они обязательно присудили бы мистеру Дарреллу Нобелевскую премию. Жаль, что нам, людям, не пришло в голову сделать это. Читайте книги Даррелла. К счастью, они по сей день издаются огромными тиражами, но теперь их увлеченно читают дети и внуки тех, кто когда-то, как и я, открывал для себя мир живой природы через книги Даррелла. Уверен, его книги никого не оставят равнодушными, а это значит, ряды защитников дикой природы пополнятся, что особенно важно сегодня, когда многие виды животных по-прежнему находятся на грани вымирания.
Раздел слушания завершен.
Мосмени ставали подосрулебулия.